Программа «Старый альбом» на волнах Гомельского областного радио. У микрофона Сергей Краснобород, за режиссерским пультом Ольга Савокина. Добрый вам вечер. Сегодня мы будем слушать бардовские песни. Точнее, песни в исполнении человека, которого считают одним из основоположников такого уникального явления, как бардовская песня. Позже прижился другой термин – авторская песня, которая сегодня уже имеет массу разновидностей – от туристических песен у костра до эстрадного шансона. Форма ее меняется немного. Это стихи, которые читает или поет автор под собственный аккомпанемент на гитаре. А вот суть явления, естественно, претерпела изменения за полувековую историю существования жанра. Три имени вспоминаются обычно, прежде всего, когда речь заходит о зарождении бардовской песни. Акуджава, Высоцкий, Галич. Александра Галича мы послушаем сегодня и вспомним некоторые факты его биографии. А начнем с того, что родился Александр Галич 19 октября 1918 года.
Апрельской ночью Леночка стояла на посту. Красоточка-шатеночка стояла на посту. Прекрасная и гордая, заметно за версту. Ой, да, из-за города стояла на посту. Такая вот история, стояла на посту. Судьба милиционерская, ругаясь цельный день. Хоть скромная, хоть дерзкая, ругаясь цельный день. Гуляю бы ей с подругами и нюхать бы сирень. А надо с шатерюгами ругаться цельный день. Такая вот история, ругаясь цельный день. Итак, стояла Леночка, милиция и сержант. Останкинская девочка, милиция и сержант. Иной снимает пеночки любому свой талант. Аленочка, Аленочка, милиция и сержант. Как вдруг она заметила, огни летят, огни в Москву. Из Шереметьево огни летят, огни. Ревут сиреноязычные прохожие, ни-ни-ни. На Лену заграниченные огни летят, огни. Такая вот история, огни летят, огни. Дает отмашку Леночка, а ручка не дрожит. Чуть-чуть дрожит коленочка, а ручка не дрожит. Машина чайник в шашечку, колеса вжик да вжик. Дает она отмашечку, а ручка не дрожит. Как вдруг машина главная свой замедляет ход, хоть и была исправная, но замедляет ход. Вокруг охрана, стеночка из КГБ, но вот машина рядом с Леночкой свой замедляет ход. А в той машине писаны красавица Виол. Глядит на Лену пристально красавица Фиоп. И встав с подушки с кремовой, не промахнуться чтоб, бросает поля горизонтему ей красавица Фиоп. А утром мчится нарчелица, как КПСС, в мотоциклетке марочной, СК КПСС. Он машет лени шляпою, спешит на перерез. Пожалуйте, влел Потапова, СК КПСС. А там, на старой площади, тот самый Эфиоп, он принимает почести, тот самый Эфиоп. Он чинно благодарствует и трет ладонью лоб, поскольку звание царского, тот самый Эфиоп. Уж свита водки выпила, а он забит, как зверь. Сидит с моделью вымпела и все глядит на дверь. Все почуют союзника, он глядит на дверь. Но тут раздалась музыка и отворилась дверь. Вся в тюле, и пан Бархати в зал Леночка вошла. Все прямо так и ахнули, когда она вошла. И сам красавец царственный, Ахмед Али Паша, воскликнул: «Ой, так здравствуйте!» Когда она вошла. И скоро нашу Леночку узнал весь белый свет. Останкинскую девочку узнал весь белый свет. Когда, покончив с папою, стал шахом принц Ахмед. Шахиню Эл Потапову узнал весь белый свет. Такая вот история. Узнал весь белый свет.
Эта песня была написана Александром Галичем «Бессонной ночью в поезде Москва-Ленинград» в 1962 году. Именно тогда, в начале 60-х, в Галиче внезапно проснулся бард-сатирик. На свет одна за другой появляются песни, которые благодаря магнитофонным записям мгновенно становятся популярными. Ему уже за 40. Он признанный и востребованный литератор, автор множества пьес и киносценариев. И вдруг странные, пронзительные, смешные и одновременно грустные истории, рассказанные рваным стихотворным ритмом под гитарный перебор. Творчество Александра Галича развивалось тогда как бы в двух руслах. С одной стороны, лирический мажор и патетика в драматургии. Пьесы о коммунистах, сценарии о чекистах. А с другой стороны, гневная печаль в песнях. Эта раздвоенность многих раздражала тогда, когда Галич впервые исполнил несколько сатирических песен на слете самодеятельной песни «В петушках». Многие участники слета обвинили его в неискренности и двуличии, а он, не глядя на злопыхательство, продолжал петь, как бы для себя, и, конечно, для других, ведь бардовская песня и родилась как некая отдушина, попытка переосмысления происходящего. Совсем недавно умер Сталин, и стала всплывать правда о темных сторонах истории советского государства. Опрокинут железный занавес, и во всем чувствуется радость и надежда на светлое безоблачное будущее. Тогдашний руководитель страны Никита Хрущев обещает, что уже через 20 лет, в 80-х годах, все будут жить в коммунистическом раю. Позже это время емко назвали «оттепелью» по названию одного из произведений Ильи Эренбурга. Однако за «оттепелью» опять наступили холода. И люди творческие чувствовали это острее всего. Искренняя надежда на свежий воздух свободы растаяли в круговой поруке официального молчания. В открытую никто ничего не запрещал, просто настоятельно советовали прислушаться к безликому мнению большинства, которое формировалось где-то там, наверху. Люди перевыполняли производственные планы на рабочих местах, слушали радостные песни по радио, смотрели оптимистичные фильмы в кино и по только что появившимся телевизорам. А дома, на кухнях, говорили совсем о другом. О том, что жить стало, пусть и не страшно, но душно. И это закрытое кухонное общение породило свою культуру, бардовскую песню. Искреннюю, пронзительную, сатирическую и печальную.
Был я глупый тогда, бессиленный, все мечтал я о птице синей, а нашел ее синий цвет. Заработал 15 лет. Было время за синий цвет. Получали 15 лет. Не солдатами, номерами помирали мы, помирали от Караганды по Нарым. Вся земля как один нарыв. Воркута, Инта, Магадан. Кто вам жребий, тот нагадал. То ваш шмон трясет, а тот цинга, и чуть не треть ЗК из ЦК.
Упало время за красный цвет, добавляли по 10 лет. А когда пошли миром грозы, мужики на фронт, бабы в слезы, в желтом мареве горизонт, а нас из лагеря, да на фронт, Севастополь, Курск, город Брест, нам слепил глаза желтый блеск, а как желтый блеск стал белеть, стали глазоньки столбенеть. Ох, сгубил ты нас, желтый цвет, мы на свет глядим, а света нет. Покалечены наши жизни, а может, дело все в дальтонизме. Может, цвету цвет не чета, а мы не смыслим в том ни черта. Так почаль меня, друг, за столик, ты дальтоник, и я дальтоник. Разберемся ж на склоне лет, за какой мы погибли цвет.
Александр Аркадьевич Гинзбург был сыном своего поколения. Псевдоним Галич появился у него позже, сразу после войны, когда он начал активно работать на литературном поприще. Псевдоним сложился из первых букв фамилии и имени и последних букв отчества. Саша Гинзбург родился 19 октября 2018 года на Украине, в городе Екатеринославле, сейчас это Днепропетровск. Его отец был экономистом, мать работала в консерватории. Она была натура артистическая, увлекалась театром, училась музыке. От нее увлечения передались и детям, Александру и Валерию. Валерий, брат Александра Галича, стал впоследствии известным кинооператором. Он снимал такие популярные фильмы, как «Солдат Иван Бровкин», «Когда деревья были большими», «Живет такой парень». Сразу же после рождения первенца семья Гинзбургов переехала в Севастополь, в котором прожила без малого 5 лет. А в 23-м году они перебрались в Москву. Благодаря матери Александр уже в раннем возрасте начал увлекаться творчеством. С 5 лет он учился играть на рояле, писать стихи. В 8 лет стал заниматься в литературном кружке, которым руководил поэт Эдуард Багрицкий. В школе Саша учился на отлично и был всеобщим любимцем. Кроме прекрасной игры на рояле, он хорошо танцевал, пел революционные песни, декламировал стихи. В 14 лет увидела свет его первая поэтическая публикация.
Ох, как мне хотелось, мальчишке, проехаться на велосипеде. Не детском, не трехколесном, взрослом велосипеде. И мчаться навстречу соснам, туда, где сосны и ели. И чтобы из окна глядели, завидуя мне соседи. Смотрите, мальчишка едет на взрослом велосипеде. Ехал мальчишка по улице на взрослом велосипеде. Наркомовский Петька, умница, шептались в окне соседи. Я крикнул: дай прокатиться. А он ничего не ответил. Он ехал медленно, медленно. А я полетел, как ветер. А я бы звоночком цокал, а я бы крутил педали, промчался бы мимо окон, и только б меня видали. Теперь у меня в передней пылится велосипед, пылится уже, наверное, с добрый десяток лет. Но только того мальчишки больше на свете нет. А взрослому мне не нужен взрослый велосипед. Ах, как мне хочется взрослому потрогать пальцами книжку и прочесть на обложке фамилию, не чью-нибудь, а мою. нельзя воскресить мальчишку. Считайте, погиб в бою. Но если нельзя мальчишку и в прошлое ни на шаг, то книжку-то можно, книжку. Ее почему никак? Величественный, как росчерк, он книжки держал под мышкой. Соседушка Свет, доносчик, привет тебе с новой книжкой. Партийная Илиада, подарочный Халуяш. Не надо мне так, не надо, пусть тысяча весь тираж. Дорого с суперобложкой, к черту суперобложка. Ну нету суперобложки, и переплет нет. Немножко пройдет, немножко, каких-нибудь 30 лет, не в будущем, в этом веке. Вот она, эта книжка, снимает ее мальчишка с полки в библиотеке. А вы говорили бредни. А вот, через 30 лет пылится в моей передний, взрослый велосипед.
Окончив 9 класс десятилетки, Александр подает документы в литературный институт и, к удивлению многих, поступает. Однако неуемному юноше этого мало, и он в те же дни подает документы еще в одно учебное заведение – оперно-драматическую студию Станиславского на драматическое отделение. И вновь, к удивлению родных и друзей, он принят. Чуть позже, когда совмещать учебу в обоих вузах станет невмоготу, Александр отдает предпочтение театру и уходит из Литинститута. Однако и в оперно-драматической студии он проучится всего 3 года и покинет ее, так и не получив диплома. Причем поводом к уходу из студии послужила обида. Один из преподавателей студии, народный артист Леонидов, однажды дал ему для ознакомления его личное дело. И там, среди прочего, Александр прочел слова, написанные рукой Леонидова. Этого надо принять. Актера из него не выйдет, но что-то выйдет обязательно. Юного студийца эта фраза задела, и он ушел в только что открывшуюся студию под руководством Алексея Арбузова. Было это осенью 1939 года. А в феврале следующего года студия дебютировала спектаклем «Город на заре», где играл и Александр Гинзбург. Спектакль показали всего несколько раз. Началась война. Большинство студийцев ушли на фронт, а Гинзбурга комиссовали. Врачи обнаружили у него врожденную болезнь сердца. Устроившись в геологическую партию, он отправляется на юг, в Грозный. Там он недолго работает в только что созданном театре народной героики и революционной сатиры, а потом уезжает в город Чирчик под Ташкентом, где режиссер Валентин Плучик собирал арбузовских студийцев. Сейчас прервемся и послушаем песню в исполнении Александра Галича, песню из сатирического цикла про Клима Петровича, написанную в середине 60-х.
У жены моей спросите у Даши, у сестры ее спросите у Клавки. Ну, ни капельки я не был поддавши, разве только что маленько с поправки. Я культурно проводил воскресенье, я помылся и попарился в баньке. А к обеду, как сошлась моя семья, начались у нас подначки да байки. Только принял я грамм 100 для почина, ну не более чем 100, чтоб я помер. Вижу, к дому подъезжает машина, я гляжу на необкомовский номер. Но я на крылечко, мол, что за гость? Кого провезли? Не чехали. А там порученец, чернильный гвоздь, седай говорит, поехали. Но ежели зовут меня, то майна вира в ДК идет заутреня в защиту мира. И первый там, и прочие из области. Но сажусь я порученцу на ноги, он листок мне, я и тут не перечил. Ознакомься, говорит, по дороге со своей выдающейся речью. Ладно, Моисей, набивай себе цену. Я в зачтении в мостах, слава богу. Приезжаю, прохожу я на сцену и сажусь со всей культурностью сбоку. Вот моргает мне, гляжу, председатель. Мол, скажи свое рабочее слово. Выхожу я не дробно, как дятел, а неспешно, говорю я сурово. Израильская, говорю, военщина известна всему свету, как мать, говорю я, как женщина. Требую их к ответу, который год я вдовуя, все счастье мимо, но я стоять готовая за дело мира, как мать вам заявляю и как женщина. Тут отвисла у меня прям челюсть, ведь бывают же такие промашки. Это сучий сын, пижон-порученец, перепутал в самотохе бумажки. Я не знаю, продолжать или кончить. Вроде в зале ни смешочков, ни вою. Первый тоже вижу, рожи не корчит, а кивает мне своей головою. Ну и дал я тут галопом по фразам, слава богу, завсегда все и то же. А как кончил, все захлопали разом. Первый тоже лично сдвинул ладошь, а после зазвал свою вотчину и сказал при всем окружении: хорошо, блядь, ты дал, по-рабочему. Очень верно осветил положение.
В городе Чирчике под Ташкентом в годы войны устроилась и личная жизнь Александра Галича Гинзбурга. Он полюбил юную москвичку, актрису Валентину Архангельскую. Она была секретарем комсомольской организации театра, а Галич – ее заместителем. Молодые собирались там же расписаться, однако непредвиденное обстоятельство помешало им это сделать. Однажды они сели в автобус и отправились в ЗАГС. Чемоданчик с документами они примастили возле ног, а сами принялись целоваться. Продолжалось это всю дорогу. А когда молодые опомнились и собрались выходить, они внезапно обнаружили, что чемоданчика уже нет. Постарались местные воры. Затею с ЗАГСом пришлось отложить до лучших времен. Спустя год на свет появилась дочь, которую назвали Аленой. Передвижной театр под руководством Плучика и Арбузова, в котором играли Александр и Валентина, колесил по фронтам. Александр выступал в нем сразу в нескольких ипостасях – актера, драматурга, поэта и композитора. После освобождения Москвы театр стал базироваться в столице, но потом распался из-за разногласий двух руководителей. Валентина тогда уехала в Иркутск. Александр с дочкой должен был приехать позже, но его мать внезапно заявила, что не позволит таскать ребенка по Сибирям и запретила сыну уезжать из Москвы. Тот послушался, а Валентина не захотела возвращаться. Так распался первый брак Александра Галича.
Магазин «Термедия» называется «Плащ Дарьи Коломейцевой» по поводу запоя ее мужа Клима Петровича. А также попутно сообщение о том, какой у Клима Петровича оказался изысканный вкус.
Ой, доля моя, жалкая, родиться бы слепой, такая лето жаркая. А он пошел в запой. Вернулся я из магазина, а он уже блажной, поет простеньку разина с персидской у княжной. А жар, ну, прямо доменный, ну, прямо градом пот. А он дурак недоинный, сидит и водку пьет. Ну, думаю, я думаю, болит от мыслей грудь. Не будь ты, Дарья, дурою, придумай что-нибудь. Лежу все ночи, ахаю, спокой нет, как нет. И вот пошла я к знахарю, и знахарь дал совет. И в день воскресной утречка я тот совет творю. Плываю, словно уточкой, Климу говорю: вставай, любезный суженый, уважь свой родный дом, вставай, давай, поужинай, поправь. кровь перед сном. А что ему до времени, ему внутро мочить, он белый свет от темени не может отличить. А я его, как милочка, под ручки, под усы, а на столе бутылочка, грибочки, огурцы. Ой, яблочки моченые, сапковской икрой, стаканчики граненые и с хрустальной игрой. И ножки, и вилочки гулять краси, но только в той бутылочке не водка красив. Ну, вынула я пробочку, поправься, атаман, себе для вида стопочку, ему большой стакан. Давай, поправься, солнышко, давай, залей костер. Он выпил все до донышка и только нос утер. Грибочек пальцем выловил, завел туманным взгляд, сжевал грибок и вымолвил: нет, не люблю маслят.
Весной 1945 года в жизни Александра Галича появилась новая любовь. Звали ее Ангелина Шекрот Прохорова. Была она дочерью бригадного комиссара и в те годы училась на сценарном факультете в ГИКа. Из воспоминаний актрисы Натальи Милосердовой. Их свадебная ночь прошла на сдвинутых гладильных досках в ванной комнате в доме их друга Юрия Нагибина. Аня была худой, утонченной, с длинными хрупкими пальцами. Галич называл ее «Нюшкой». Еще у нее было прозвище «Фанера Милоская». Она стала для него всем – женой, любовницей, нянькой, секретаршей, редактором. Аня не требовала от Галича верности. Состояние влюбленности было для него естественным творческим стимулятором, никакого отношения не имеющим к их любви. Он был бабником в самом поэтическом смысле этого слова. Нюша его не ревновала, к романам мужа относилась с иронией. Конец цитаты. Во второй половине 40-х Александр Галич начинает плодотворно работать в драматургии. В театре ставятся его первые пьесы «Походный марш» и «Вас вызывает Таймыр». А в начале 50-х Галич был уже преуспевающим драматургом. Его пьесы с огромным успехом идут во многих театрах страны. Среди них «За час до рассвета», «Пароход зовут Орленок», «Много ли человеку надо» и другие. В 54-м году фильм «Верные друзья», снятый по сценарию Галича в соавторстве с Исаевым, занял в прокате 7-е место, собрав 31 миллион зрителей. В 55-м году Галича принимают в Союз писателей СССР, а 3 года спустя и в Союз кинематографистов. Сценарии Галича, которые выходили в те годы из-под его неутомимого пера, тут же расхватывались режиссерами. Причем жанры, в которых работал Галич, были абсолютно разными. Например, в военной драме «На семи ветрах», снятой в 62-м году Станиславом Ростоцким, повествовалось о любви, опаленной войной. В комедии «Дайте жалобную книгу» режиссера Эльдара Рязанова, о предприимчивой девушке директора ресторана, в детективе «Государственный преступник», о поимке органами КГБ опасного преступника, повинного в гибели сотен людей в годы Великой Отечественной войны, в биографической драме «Третья молодость» о великом русском балетмейстере Мариусе Петипа. А между тем, под внешним благополучием Галича скрывалась некая душевная неустроенность, которую он часто заливал водкой.
Песня о том, как Клим Петрович добивался, чтобы его цеху присвоили звание цеха коммунистического труда, и, не добившись этого, запил. Все смеются на бюро. Поживитесь. Я жал площадь и получка по-царски. Но я им, извините, подвиньтесь. Я ж за правду хлопочу, не за цацки. Как хотите на доске, на бумаге, цельным цехом отмечайте, не лично. Мы ж работаем на весь наш соцлагерь. Мы ж продукцию даем на отлично. И совсем не говорю не до смеху, это чье же, говорю, указание, чтоб такому выдающему цеху не присваивать почетного звания.
А мне говорят, все друзья говорят, и Фролы, и Пахомов с Тонькою. Никак, говорят, нельзя, говорят. Уж больно тут дело тонкое. А я говорю, мотком, говорю, пойду, говорю, в обком, говорю. А в обкоме мне все тоже. Не суйся, не долдонь, как Пономарь поминанья. Ты ж партийный человек, а не Зюзя. Должен все-таки иметь понимание. Мало, что ли, пресса их не треплет. Все, что делается в нашинском доме, скажешь, дремлет Пентагон. Нет, не дремлет. Он не дремлет, мать его, он на стреме. Как завелся я тут с полуоборота, так и будем сочковать, так и будем. Мы же в счет 80-го года выдаем свою продукцию людям. А мне говорят, да чего говорят, орешь, как пастух на выпусе. Давай, говорят, молчи, говорят. Сиди, говорят, а не рыпайся. А я говорю, в тоске говорю, продолжим наш спор в Москве, говорю. Проживаюсь я в Москве, как собака. Отсылает референт к референту. Ты прав, мне говорят. Но однако, ну не подходит это дело к моменту. Но вздумается вашему цеху, скажем, встать на юбилейную вахту. Представляешь сам, какую оценку BBC дадут подобному факту? Ну, потом про ордена, про жилплощадь. Обращаясь, говорят, на прощанье, было б в мире положение попроще. Обохотно вам присвоили звание. А так говорят. Ну, ты прав, говорят. И продукция ваша лучшая. Но все же говорят, не драп, говорят, а проволовка колючая. Ну, что ж, говорю, отбой, говорю. Пойду, говорю, запой, говорю. Взял и запил.
В начале 60-х Александр Галич начинает писать свои правдивые, сатирические и печальные песни. Он поет для друзей, которые его голос записывают на магнитофон и дают переписывать другим. Так, само собой, без ведома и указки властей, растет популярность Галича Барда. В марте 68 года он при полном аншлаге поет на фестивале песенной поэзии «Бард-68» в Новосибирском академгородке, где получает приз – серебряную копию пера Пушкина и почетную грамоту Сибирского отделения Академии наук СССР. В ней написано: «Мы восхищаемся не только вашим талантом, но и вашим мужеством». В августе того же 68-го, потрясенный вводом советских войск в Чехословакию, он пишет крамольную по тем временам вещь «Петербургский романс». Его вызывают на секретариат Союза писателей и делают первое серьезное предупреждение, мол, внимательнее отнеситесь к своему репертуару. В те дни Галич был завален работой, однако параллельно продолжает писать и петь свои песни. Жена требует быть благоразумнее, на какое-то время прекратить выступление, но Галич не может остановиться. Тогда жена просит его хотя бы не позволять записывать себя на магнитофон. Галич дает такое слово, но обещание не держит. Магнитофонные записи с домашних концертов продолжают распространяться по стране. Одна из таких записей становится для Галича роковой. В начале 70-х дочь члена Политбюро Дмитрия Полянского выходила замуж за актера театра на Таганке Ивана Дыховичного. После шумного застолья молодежь, естественно, стала развлекаться. Сначала танцевать, потом слушать «Магнит-издат» Высоцкого, Галича. В какой-то из моментов к молодежной компании внезапно присоединился и отец невесты. До этого, как ни странно, он никогда не слышал песен Галича, а тут послушал и возмутился. чуть ли не на следующий день он поднял вопрос об антисоветских песнях Галича на Политбюро. И колесо завертелось. Галичу припомнили все. И его выступление в Академгородке, и выход на Западе сборника его песен, и многое-многое другое, за что власти до поры до времени закрывали глаза. В результате 29 декабря 1971 года Галича исключают из Союза писателей, а через полтора месяца и из Союза кинематографистов.
В Петрограде, в Петербурге, в Ленинграде, на Неве, в Колокольном переулке жили-были А и Б, А служила, Б служила, и играла на трубе. И играла на трубе, говорят, что так себе. Но его любили очень и ценили А и Б. Пара-ба, 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 па-па-па-па. Как-то вечер неспокойный, тяжко пенилась река. Явились в колокольный три сотрудника ЧК. А забрали, Б забрали и... не тронули пока. Через год домой к себе возвратились А и Б. И по случаю такому и играла на трубе. Пара-ба, 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 па-па-па-па. Пару лет, но прошел слушок окольный, что обратно быть в беде. И явились в колокольный трое из НКВД. А забрали, Б забрали, И забрали, и т.д. Через 10 лет зимой А и Б пришли домой, и домой вернулась тоже. Все сказали: боже мой! Пара-ба, 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 па-па-па-па. Пару лет покой шатком проживали А и Б. Но явились трое в штатском на машине КГБ. Всех троих они забрали, обозвали их на Б. А пропал навсегда, Б пропал навсегда, И пропал навсегда, навсегда и без следа. Вот дети у этих букв какая вышла в жизни чехарда. Пара-ба, 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 па-па-па-па.
После этих событий положение Галича стало катастрофическим. Еще совсем недавно он считался одним из самых преуспевающих авторов в стране, получал приличные деньги через Всесоюзное агентство авторских прав, которое от души тратил в дорогих ресторанах и заграничных вояжах. Теперь все это в одночасье исчезло. Автоматически прекращаются все репетиции, снимаются с репертуара спектакли, замораживается производство начатых фильмов. Оставшемуся без средств к существованию Галичу приходится пуститься во все тяжкие. Он потихоньку распродает свою богатую библиотеку, подрабатывает литературным негром, пишет за кого-то сценарии, дает платные домашние концерты по 3 рубля за вход. Но денег все равно не хватало. Все эти передряги, естественно, сказываются на здоровье Галича. В апреле 72-го у него случается 3-й инфаркт. В захудалой клинике врачи ставят ему инвалидность 2-й группы, которая обеспечивала его пенсией 60 рублей. А тем временем весь 73-й год официальные власти подталкивали Александра Галича к тому, чтобы он покинул СССР. Вначале он стоически сопротивлялся, но силы оказались не беспредельны. В 74-м году за рубежом вышла его вторая книга песен под названием «Поколение обреченных». Это послужило новым сигналом для атаки на Галича со стороны властей, когда в том же году его пригласили в Норвегию на семинар по творчеству Станиславского, а ВИР отказал ему в визе. Ему заявили: «Зачем вам виза? Езжайте насовсем». При этом КГБ обещало оперативно оформить все документы для отъезда. И Галич сдался. 20 июня 1974 года он получил документы на выезд и билет на самолет, датированный 25 июня.
Нам сосиски и горчица, остальное при себе.
жизни может все случиться, может а может б. Можно жизнь прожить в покое, можно быть всегда в пути. Но такое, это ж, Господи, прости. Дядя Леша, бог рыбачий, выпей, скушай бутерброд. Помяни мои удачи в тот апреля прошлый год. В том апреле, как в купели, голубели не вода, а потом от голубели задубели в холода. Но когда из той купели мы тянули не вода, так в апреле преуспели, как бывает за года. Что нам Репина палитра, что нам Пушкины стихи? Мы на брат по 2 литра, по 3 порции ухи. Я еда за той фартовой, закусивши у дела, за той самой, за которой 3 деревни, 2 села. Что не вечер кукарача, что не утро, то врал. Но случилась незадача, я документ потерял. И пошел я к Львовой Клавке, будем Клавка выручать. Оформляй мне, Клавка, справки, шлепай круглую печать. Значит, имя, год рождения, звание, член КПСС. Ну а дальше наваждение вроде вдруг попутал бес. В состоянии помятым, говорю для смеха ей, ты давай, мол, в пункте 5 напиши, что я еврей. Посмеялись и забыли, крутим дальше колесо. Нам все это вроде пыли, но совсем не вроде пыли. Делай это для ОСО. Вот прошел законный отпуск, начинается мотня. Первым делом сразу допуск забирают у меня. И зовет меня особый, начинает разговор. Значит, вот какой особый. Прямо скажем, хитрожопый оказался-то Егор. Значит, все мы кровь нарыли, топай к светлому концу. Ты же будешь в Израиле жрать, подлец, свою мацу? Мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне. Ты ж хочешь, как Шапира, прохлаждаться в стороне. Вот зачем ты вроде вора, что стремится вон из пут, звание русского майора обменял на 5-й пункт. Я ему с тоской в желудке отвечаю, еле жив. И ж я заради шутки, нахрена мне Тель-Авив? Как он гаркнет, я не лапать, поищи-ка дурачков. Ты же ясно хочешь драпать, это ж видно без очков. Но кто того не видит, растолкуем час-другой. Нет, любезно, так не выйдет, так не будет, дорогой. Мы тебя не то что взгреем, мы тебя сотрем в утиль. Нет, не зря ты стал евреем, а затем ты стал евреем, чтобы смыться в Израиль. И пошло тут, братцы, други, хоть ложись и в голос вой. Я живу теперь в Калуге, беспартийный рядовой. Мне теперь одна дорога, мне другого нет пути. Где тут, братцы, синагога? Подскажите, как пройти?
На Западе Александр Галич с женой жили в Вене, во Франкфурте на Майне, в Осло, в Мюнхене и, наконец, осели в Париже. Галич стал вести на радиостанции «Свобода» передачу под названием «У микрофона Александр Галич». Первый эфир состоялся 24 августа 1974 года. Оказавшись в эмиграции, он много и плодотворно работал. Он написал несколько прекрасных песен, пьесу «Блошиный рынок», собирался ставить мюзикл по своим вещам, в котором сам хотел играть. Совместно с Рафаэлом Голдингом он снял 40-минутный фильм «Беженцы 20 века». На Западе у него появилось свое дело, которое приносило ему хороший доход, у него была своя аудитория. Казалось бы, живи и радуйся. Финал наступил в декабре 1977 года. В парижскую квартиру Галича доставили из Италии, где аппаратура была дешевле, стереокомбайн «Грюндих», в который входили магнитофон, телевизор и радиоприемник. Люди, доставившие аппаратуру, сказали, что подключение аппаратуры состоится завтра, для чего к Галичам придет специальный мастер. Однако Александр Галич не внял этим словам и решил опробовать телевизор немедленно. Благо, жена на несколько минут вышла в магазин, и он надеялся, что никто не будет мешать ему советами в сугубо мужском деле. А далее произошло неожиданное. Малознакомый с техникой, Галич перепутал антенное гнездо и вместо него вставил антенну в отверстие в задней стенке аппаратуры, коснувшись ею цепей высокого напряжения. Ее ударило током, он упал, упершись ногами в батарею, замкнув таким образом цепь. Когда супруга вернулась домой, Галич еще подавал слабые признаки жизни. Когда же через несколько минут приехали врачи, было уже поздно. Он умер на руках жены, не дожив год до своего 60-летия. На этом заканчиваем. На прощание еще одна песня из сатирического цикла про Клима Петровича в исполнении Александра Галича, которому был посвящен сегодняшний старый альбом. Сергей Краснобород был у микрофона, Ольга Савокина за режиссерским пультом. Всего вам доброго. Слушайте хорошую музыку. До встречи в следующий четверг.
Третья песня Клима Петровича, которая называется «История о том, как Клим Петрович восстал против экономической помощи слабо развитым странам». Прям думал я одно, быть паршивым. Прям думал, да ну тряп профсоюзом. А мотались мы тогда по Алжиру с делегацией ЦК профсоюза. Речь-встреч, что-то все кроем НАТО. Ну, в конец заголодал я, катаясь. Мне ж лягушек охнех, на дух не надо. Я им сукиным детям не китаец. Тут и Мао сам раз сам и косел бы. Быть бы жив, говорю, не до жира. И одно мое спасение — консервы, что мне Дарья в чемодан положила. Но случилось, что она с перелягу положила мне одну лишь салаку. Я в отелевых за срадом в палате, запираюсь, как вернемся в палате. Помолюсь, как говорится, Аллаху, и рубаю в маринаде салаку. А на утро я от жажды мычу, и хоть и воду мне давай, хоть мочу. Но и завялся я, и как-то под вечер не стерпел, а очутился в продмаге. Я ж не лысый, мать их так, я ж не вечен. Я ж могу и помереть с той салаки. Вот стою я прямо злой, как малюка. То мне сявка в пинжаке, то мне жарко. Хоть говёный я, а все же валюта. Все же тратить исключительно жалко. И беру я что это вроде закуски за худаленькую баночку с краю. Ну, написано на ней не по-русски, а по-ихнему я плохо читаю. Подхожу я тут к одной сеньорите, извините, мол, комбьен, бите-дрите. Подскажите, мол, не с мясом ли банка? Она в ответ кивает со сранка. И пошел я как в беспамятстве к кассе. И очнулся лишь в палате. Вот на койке я сижу, нагишом, и орудую консервным ножом. И до самого рассветного часа матерился я в ту ночь, как собака. Оказалось, в этой банке не мясо. Оказалось, в этой банке салака. Или где-нибудь в Бразилии, Мади, а написано ж внизу на наклейке, что, мол, Мади в СССР в маринаде, в Ленинграде роб 4 копейки. Нет уж, братцы, надо ездить поближе, не на край расперемать его света. Мы же им гадам помогаем, и мы же пропадаем, как клопы. Через это. Я-то думал, как-никак сохранится. Думал, память как-никак сохранится. Оказалось, что они, голодранцы, понимают так, что мы иностранцы. Здесь жизнь заграничная лажа. Даже хуже, извините, чем наша. Thank you.